лето в лесу. Днем в зеленом царстве довольно шумно. Звенит вокруг птичий хор, суетятся в траве букашки разные. Но вот солнышко все ниже опускается, день на исходе, и лес затихает. Как только приблизится вечер, из своего зеленого укрытия лесной чащи вышли в поле покормиться сочной луговой травкой косули. Кто такие косули, спросите вы? Это высокие, тонконогие козочки с большими глазами. Вон целая семейка пасется на опушке. Косуля-папа, косуля-мама и маленький козленок.
Сынок, иди-ка сюда. Попробуй молодых листиков березы.
Ой, высоко. Мне не дотянуться, мамочка.
А ты встань на задние ножки. Вот, вот так.
Эх, скорее бы я вырос и стал таким же высоким, как вы с папой.
Вырастешь, малыш, и будешь так же легко прыгать через глубокие ямы и высокие кусты.
А плавать ты меня научишь?
Конечно, и плавать, и лазать по горным склонам.
Ух, а рога у меня вырастут, такие же, как у папы, трехконечные.
Вырастут, сынок.
Ой, красивым я буду нынешней зимой. В рыжей шубке, да с большими рогами. Гроза леса.
Нет, малыш. Рыжими косули бывают только летом. А к зиме мы меняем мех на буро-серый.
Ну, некрасиво.
Зато зимний мех куда теплее летнего. А вот рога у тебя вырастут не скоро. Такими ветвистыми станут лишь через 4 года. Но каждую осень самцы косули рога сбрасывают.
А зачем?
Чтобы к весне выросли новые, такие же крепкие и красивые.
Ой, а я и не знала.
Ты еще многого не знаешь. Поэтому сейчас у нас с тобой будет урок.
Какой урок?
Про то, как косулям избежать опасности в лесу.
Ой, ну и как же нам избежать опасности, мамочка?
Кто враги косуль, ты уже знаешь. Это волк.
Рысь, лиса.
И?
Человек-охотник.
Верно. Косуля должна быть очень осторожна, чтобы вовремя почуять опасность.
Посмотри, твой папа пасется на опушке,
но все время поднимает голову, прислушивается, принюхивается.
Да, у нашего папы глаза зоркие. Он издали увидит хищника.
А если не увидит, то услышит. У нас косуль тонкий слух, а уж запахи мы чувствуем на большом расстоянии. Так вот, при близкой опасности я подам тебе сигнал. Топну копытцем и свистну вот так. При этом ты должен прижаться к земле.
Ну, мамочка, мы с тобой это уже проходили. Забыла? Ну, когда я был совсем маленький. А теперь я уже подрос и мог бы от врага спасаться бегством.
Да, ноги – самое верное средство спасения. И держаться при этом хорошо бы всем вместе, а еще лучше большим стадом.
Ой, мама!
Что такое?
Мам, там за врагом мелькнуло что-то рыжее.
Это лиса! Бежим! Бежим, сынок!
Легко вспрыгнула мать косуля и помчалась через поле прочь от опасности. Сынок-козленок не отставал от нее. А где же, спросите вы, в эту минуту был его рогатый папа? Увы, самцы косули, почуяв опасность, убегают первыми, не думая о защите своего семейства. Как видно, крепкие рога природа дала им только для красоты. На лесной поляне красовался желтый одуванчик и радовался жизни.
Ах, какое чудесное летнее утро! Какое яркое солнышко! И ветерок такой прохладный!
У одуванчика было очень хорошее настроение, и он поворачивал во все стороны свою золотистую головку, ища с кем бы поболтать. Вдруг перед ним, прямо из-под земли, появился маленький, меньше домашней мыши, шелковисто-черный хвостатый зверек.
Ой, кто это?
Ну, я, землеройка. Чей ты, одуванчик, раскричался с утра пораньше? Какое солнышко! Какое солнышко! Что в нем хорошего? Только глаза слепит.
Ну, вы, землеройки, ночные жители, потому и прячетесь от солнышка в темных подземельях.
Да, нам солнечный свет ни к чему. Мы даже пищу себе разных насекомых отыскиваем с помощью носа, а не глаз.
Ой, как это?
У каждого насекомого свой запах, а у нас, у землероек, прекрасное обоняние, нюх, если по-простому сказать. Вот и получается, нас кормит нос.
Не только нос, а еще и ноги.
Из-под лопуха высунулась старая улитка.
Носитесь туда-сюда, прыгайте, что твой кузнечик, даже по деревьям наклонным лазаете, совсем как мы, улитки.
Ой, скажешь тоже, совсем как вы. Да мы, землеройки, куда проворнее вас и даже плавать умеем.
Я и говорю, сытить, сытить.
А как же иначе? Мне ведь за день надо съесть столько, сколько вешу сама.
Ой, странно. А зачем так много есть?
Ой, да тебе, одуванчик желтый, голова этого не понять. Гнездышко из мха и листьев делать, чтоб детишек выводить, силы нужны?
Ну,
но нужны. Ходи под землей, хоть и не глубокие, а выкапывать надо?
Ну,
надо. Значит, надо и хорошо питаться.
Да вы не столько сами ходы подземные роете, сколько кротовые норы занимаете, я точно знаю.
Ну и что? И кротовые, и мышиные норы занимаем, если их прежние хозяева покинули. Почему бы пустую подземную квартирку не занять, правда? Мы, землеройки, зверюшки мирные, ни с кем не воюем.
О-о-о, мирные, а между собой как деретесь.
Ой, это правда?
Правда, одуванчик, ты-то все в небо смотришь, а я ближе к земле, потому и знаю. Эти землеройки как сцепятся, да кубарем по земле, виск стоит, писк, ой, куда там.
Но бывает... Характер у нас непростой и жизнь нелегкая. Ой, ой, проголодалась я что-то. Побегу, побегу.
И юркнула землеройка в темную норку, только бурый хвостик мелькнул в невысокой траве. Покачала головой старая улитка и спряталась под лопушок. А одуванчик снова повернул свою желтую пушистую головку к солнцу. Как-то весной на берегу небольшой речки прохаживались две большие красивые птицы. Важно, не торопясь, ступали стройными тонкими ногами, гордо поворачивали изящные головки с длинным острым клювом, покачиваясь, как в танце. Ну, просто театр какой-то. Близко этих птиц редко увидишь. Селятся они на болотах, там, где люди редко бывают, осторожные птицы. А зовут этих красавцев серые журавли.
Ах, ты все еще чистишь свои перышки? Ну, теперь мы точно опоздаем.
Большой серый журавль был недоволен своей подругой, но она продолжала не спеша прихорашиваться, глядя в зеркало тихой речки.
Не торопи меня. Мы, серые журавли, птицы солидные, степенные. Ни к чему нам суетиться.
Но так мы пропустим самое интересное.
Что самое интересное?
Журавлиные танцы. В степи на игрище собрались журавли чуть ли не со всего света. И красавки, и черные, и белые, и уж, конечно, мы, серые.
А японские будут? У них, я слышала, самые затейливые танцы.
Ох, не знаю. Японский журавлик — такая редкость. Их на земле осталось 2-3, не больше. А ведь на Востоке это одна из самых почитаемых птиц.
Так летим же! Я ужасно хочу посмотреть на журавлиные танцы.
Они широко взмахнули большими крыльями и, вытянув назад длинные ноги, полетели. А в степи, под лучами закатного солнца, уже собрались все гнездящиеся в окрестностях птицы и гости из дальних мест. Журавли стояли большим кругом, посреди которого плясали несколько танцоров. Они кланялись друг другу, хлопали крыльями, прохаживались туда-сюда, сначала медленно, потом все быстрее, быстрее, вдруг подскакивали высоко вверх и медленно опускались на землю. Отплясав свое, одни танцоры становились в толпу зрителей, а на их место выходили другие. И все повторялось.
Ах, я говорил, что танцы уже начались.
Ой, какая красота! Как они наклоняют свои длинные шеи, как нежно щелкают длинными клювами, как изящно подбрасывают в воздух подобранные на земле щепочки и прутики.
Да, такое умеет только японский журавлик.
А что это за черные мрачные долгоносики стоят в толпе?
Ты не узнала монахов? Так называют черных журавлей. Их, как и японских, осталось на земле немного. И белый журавль, стерх, теперь, можно сказать, вымирает. Даже самый маленький журавлик, красавка, тоже становится редкостью. Ах!
Выходит, нас, серых журавлей, больше других?
Выходит так.
Я знаю почему. Мы очень осторожны. Гнезда свои надежно охраняем, птенцов уводим в заросли, а когда кормимся большой стаей, то непременно на карауле пару часовых выставляем.
Нет, все журавли осторожны, просто люди нас не берегут.
Вот глупые! Сами же любуются нами, когда мы стройным клином направляемся осенью на юг. Сами слушают наше поднебесное курлыканье
и удивляются нашим танцам. Ах, пойдем-ка и мы в круг, покажем остальным, как умеют танцевать большие серые журавли.
Ранней весной на верхушке самой высокой березы свили гнездо лесные разбойники, ястребы. Все окрестные птички в страхе прятались, когда слетал с гнезда ястреб-папа, чтобы раздобыть что-нибудь на завтрак своим птенцам.
Опять! Ой, опять он отправился на охоту!
Прячьтесь, пернатые! Разбойник никого не пощадит!
Черные скворцы так разволновались, что не сразу нашли вход в дупло. Только здесь, внутри толстого дубового ствола, и спасешься от зорких глаз и цепких когтей крылатого хищника. Мама-скворчиха уже не первый раз объясняла своим птенцам, как опасен их сосед с большой березы.
Ой, мимо пролетел. Сегодня нам повезло. А беспечным печушкам вроде зяблика или зарянки от ястреба не уйти. Ой, да что там зарянка, если этот разбойник даже с тетеревом справится. Потому и зовется большой ястреб тетеревятником, а малый перепелятником. Он хоть и меньше тетеревятника, но также беспощаден к мелким пташкам. Запомните ястреба хорошенько, дети. оперенье черно-белое. Крылья широкие, короткие, чтобы легко в лесу меж стволов пролететь. Хвост длинный, клюв загнутый крючком, глаза круглые, желтые, лапы сильные, с крепкими острыми когтями. Запомнили? Теперь повторим.
И птенцы послушно повторяли приметы лютого врага. А высоко на березе, в сложенном из прутиков и веточек просторном ястребином гнезде, шел другой урок. Мама-ястребиха поучала своих малышей.
В лесу вы должны быть невидимы, нападать на птиц врасплох и гнаться за добычей через любую чащу. Тогда охота будет удачной. Но это когда вы вырастете. А пока вы еще маленькие, пушистые, будто беленькие цыплятки, ваш папа будет приносить вам еду в гнездо, а я прямо в клювики кусочки вкусные вкладывать.
Тут зашумели широкие крылья ястреба отца, принесшего очередную порцию мяса своим детям. Ястребята заверещали, потянулись за лакомством, но мать строго их остановила.
«Тише, тише, тише! Где ваша врожденная воспитанность? Вы ястребы-тетеревятники и должны знать, что в еде тоже должен быть порядок. Сначала ест один малыш, а остальные поворачиваются к нему спиной. Спиной, я сказала. Вот так, молодцы. Теперь очередь следующего. Поворачивайся, открывай рот. Правильно. Вкусно. А вы, дети, отвернулись». И так все по порядку, пока не насытитесь. Кушай, малыш. У нас, у ястребов, во всем должен быть четкий порядок. В еде, в охоте, в строительстве гнезда, везде. Мы не какие-нибудь там вороны.
В зарослях озерного камыша плескался, резвился молоденький лягушонок. Вдруг замер, увидев неподалеку странное существо.
Ой, что за чудище торчит из воды? Копна серых перьев на тонкой палке.
Старый камыш, тихо дремавший на утреннем солнышке, склонился к лягушонку.
Тш, тише ты, глупый! Это цапля!
Как цапля? Но ведь цапля — это гроза лягушек! Мне мама говорила!
Тут из копны серых перьев опустилась в воду длинная нога, распрямилась и вытянулась вверх длинная шея, подняв высоко маленькую головку с черными перьями-косицами. Сверкнули два желтых глаза над острым клювом, и зашагала серая цапля, высоко поднимая ноги из воды.
Вот так гроза лягушек! Неповоротливая, долговязая, где ей угнаться за мной? Да она и не разглядит меня в темной воде своими маленькими косоватыми глазками.
Тш-ш-ш, еще как разглядит, малыш. Цапля хоть и бегать не умеет, и плавает не ахти, а зрение у нее не хуже совиного. Даже в темноте добычу увидит.
Прячусь на дне озера, пусть... пусть достанет.
Ох, достанет! Шея у нее длинная, ноги сам видишь какие. А уж про клюв я и не говорю. Сложит шею втрое, а потом, словно пружину, распрямит на полметра. Да как ударит! Точно в цель! Бьет без промаха! Уж поверь мне, старому камышу, если бы не крепкий клюв, цапля бы не была такой бесстрашной, не нападала бы на хищника, обороняясь.
Ой, ой, она, кажется, идет сюда!
Чш, тогда тебе лучше спрятаться, малыш!
Лягушонок послушно нырнул поглубже и затаился. А цапля медленно подошла к камышу и надменно на него посмотрела.
Все шумишь, все шуршишь, да с лягушатами неразумными беседуешь.
Шш, а ты откуда знаешь?
Я все вижу. А лягушонка твоего пощадила, потому что не голодна.
Я все удивляюсь, как вы, цапли, не боитесь строить такие тонкие гнезда? Ведь насквозь светятся. Любой хищник сквозь сухие прутики птенчиков разглядит.
Разглядеть разглядит, да не доберется. Гнездо на верхушке ветлы, а внизу топи непролазные. Даже волк туда забегать опасается. А забежит, так у меня есть надежная защита.
Твой острый клюв.
Верно. Так что до осени успеем вырастить наших деток, научить их летать, охотиться за лягушками да рыбкой. А уж в сентябре соберемся и ровным строем на юг.
Завидую я вам, перелетным путешественникам.
А по мне, так лучше родной земли ничего нет. Тут бы и зимовало, да холодно. И есть нечего. Уже под землю уползут, рыбешка в глубины уйдет, лягушки толстобокие в омутах спрячутся. Вот и приходится на зимовку в теплые края лететь. Ой, что-то я с тобой заболталась, камыш. Пора к детишкам. «Прощай, старый!»
Изогнула цапля длинную шею, развернула широко крылья, ноги поджала и поднялась над зеркалом воды. А старый камыш долго еще любовался красивым полетом серой цапли. Светило, светило солнышко, да вдруг набежала тучка, потом другая, побольше. Вот уж и спряталось солнце за серой пеленой. Гром загремел, и пошел дождь. Бывает, что и день, и два солнце не показывается. Мокро в лесу, не побегать лесным малышам, не поиграть. Сиди тогда кто в норе, кто в дупле, хорошей погоды дожидайся. В один из таких дождливых дней сидел под широким листом лопуха маленький зайчонок, от дождя прятался. Вдруг возле его укрытия лягушка показалась. Удивился зайчонок. Странная какая-то. Не скачет, а идет себе пешком. Лапками перебирает, топ-топ. И кожа у нее не гладкая, а вся в пупырышках. Вид у этой лягушки был не очень симпатичный, но зайчонок вежливо поздоровался.
Здравствуйте, уважаемая лягушка.
Здравствуйте, юноша. Только зря вы меня лягушкой называете.
Но вы очень похожи.
Похоже, да не одно и то же.
А кто же вы?
Я жаба. Запомните, милейший, жаба. Мне даже неловко за вас. Вы уже такой большой, а не можете отличить жабу от какой-то лягушки.
Ну, это я для вас большой. А вообще-то я маленький. Извините.
Пожалуйста. Мы, жабы, конечно, похожи на лягушек, но живем, ох, как по-разному. Эти шумные, горластые компании, эти лягушачьи концерты. Фу! Для меня главное тишина и покой. Тихо! Опля!
Тут жаба раскрыла рот и схватила большого слизня, сидевшего на листе, а зайчонок выглянул из-под лопуха.
Ой, кажется, дождь кончился.
Очень жаль. Обожаю дождь. Самая жабья погодка.
А я солнце люблю, чтоб сухо было.
Вот уж чего не выношу, так это жару.
Да знаю, знаю. Вы от жары в воду прячетесь.
Уж нет. Это лягушки бездомные в болотах да прудах мокнут. А у меня, как у всякой уважающей себя жабы, свой дом есть.
О, гнездо, что ли?
Ну что вы, я же не птица все-таки. Мой дом — моя норка. Да, днем я в норке от жары прячусь и от врагов, а ночью вылезаю. В темноте и прохладе я прекрасно себя чувствую.
Ночью вы прохлаждаетесь?
Что вы, как можно? Ночью у меня самая работа. Мошек, букашек, жучков да червячков собирать и в рот. Ночью я питаюсь.
А я ночью сплю.
Ой! Ой, вот уж и солнце припекает, пора в норку, прощайте, мой друг.
Желаю удачи!
И вам того же, приятно было познакомиться.
Поплелась жаба к своей норке. Да, красавицей ее не назовешь. Есть даже такой вредный обычай, если кого обидеть хотят, называют жабой. А зря, потому что польза от нее огромные. Это неуклюжие земноводные всем своим большим жабьим семейством массу вредных насекомых уничтожает, леса и сады защищает. Недаром в некоторых странах специально привозят и выпускают в огороды и на поля десяток другой жаб, чтобы спасти урожай от вредных жучков и червячков. А земноводными лягушку и жабу назвали потому, что живут они на земле, а потомство свое выводят в воде. Весной в пруду или в озере отложит жаба икру, а вскоре из каждой икринки головастик выйдет. Поживут головастики в воде, пока в жабу или лягушку не превратятся, и прощай, мокрая родина, пошел по сухой земле скакать. Потому и название такое – земноводные. Опустилась над лесом ночь. Птицы умолкли, спят. Тихо стало в лесу, да не совсем. Лягушки квакают, кузнечики стрекочут, где-то филин ухнет. Многие лесные жители ночью не спят. Вот из норки высунулись два мышонка, братик и сестричка. Решили воздухом подышать. Сидят в темноте, прислушиваются. Не крадется ли хищник какой? Куница, хорек, ласка. А если неподалеку человеческое жилье есть, то и кошка может в лес забрести. Правда, мыша-то еще ни одного хищника в глаза не видели. Это все мама рассказывала.
Мышонок,
чего?
Ты кого больше всех боишься?
Лису.
Ой.
Хорька.
Ой.
А ты кого?
А я кошку.
Ну, кошки редко в лес заходят.
Зато они самые-самые страшные.
Почему?
Мама говорила, у них глаза в темноте горят, как огоньки.
Ладно, мышка, ты лучше слушай, не шуршит ли где листик поблизости, или травинка, не крадется ли кто.
Ой, мышонок!
Что?
Смотри, вон видишь, огонек в траве.
Ага, а что это?
Не знаю.
Смотри, вон еще один появился. И еще.
Кто это? Ой, а может это... Может это кошки?
Ой,
это у них так глаза горят.
Вроде к нам движутся.
Окружают.
Ой, да они летают. Вон, один огонек полетел и другой.
Ой, да их уже не сосчитать.
Слушай, мышка, а разве кошки летают?
Не знаю. Смотри, один прямо к нам летит.
Бежим,
бежим.
Кинулись мышата в норку и прямо к маме.
Мама, мама, там на поляне.
Ой, какой ужас.
Саш, что такое?
Там кошки.
Ага, страшные.
Глаза горят, все кошки на поляну сбежались.
Ой, да тихо вы распищались.
Ну, пойдем скорей, посмотрим.
Идем, идем.
Ну, ладно, ладно, посмотрим, что это за кошки такие.
Выглянули мышки из норки, батюшки. Огоньков еще больше стало. Трава, кусты, деревья — все огоньками усыпано. Поляна так и сияет. Смотрит мышата на маму, а ей как будто и не страшно.
Эх вы, ну какие же это кошки?
А кто же это?
Это маленькие жучки, светлячки. Они и мухи не обидят. А нас с вами и подавно.
Ой, светлячки! Вот хорошо-то.
А долго они светить будут?
Долго, долго.
Ой, здорово, здорово, светло как днем.
Можно мы еще посмотрим?
Ну ладно, смотрите, только не забывайте прислушиваться, да вокруг себя оглядываться.
Нет, не забудем, не бойся.
Мама-мышь вернулась в норку, а мышата долго еще любовались сказочными огоньками. Каждую весну жучки-светлячки слетаются в одно место и по ночам зажигают свои крохотные волшебные фонарики. Удивительное это зрелище! И на земле, и в воздухе мерцают таинственные огоньки, перелетают с места на место. Прямо живая иллюминация. Вот какие чудеса в лесу бывают. Рыжехвостая белочка легко перескакивала с ветки на ветку, с дерева на дерево и верещала.
Эй, где вы там? Бурундук, Сойка, идемте за орешками.
Вдруг затрещали кусты, зашуршали ветки. Из таежной чащи сам Михайло Потапыч появился. Косолапый медведь.
За орешками, за кедровыми. А почему меня не зовешь хвостатая?
А разве вы медведи тоже охотники до кедровых орешков?
А еще какие охотники-то? Думаешь, они уже поспели?
Поспели? Птицы давно на нашем кедре шишки треплют.
Ну, так пойдем, белка, пойдем скорее.
Да не бойся, не бойся, орешков на всех хватит. В каждой шишке целый запас вкусных зернышек.
Сибирский кедр не только орешками славен. Его недаром зовут еще и врачевателем. Из зеленой хвои люди получают витамины и лекарства разные готовят. И смола кедра, живица, целебно излечивает раны, ожоги. Из древесины кедра делают карандашные палочки и музыкальные инструменты. Только все эти полезные качества сибирскому кедру во вред идут, потому что вырубают это ценное дерево почем зря.
И как не жаль им таких красавцев вырубать? Вон какой стоит, не налюбуешься?
И правда, прямо перед белкой и медведем встал во весь свой исполинский рост красавец кедр в длинной до земли зеленой шубе. Летом на его ветвях, словно лампочки, зажигаются малиновые соцветия, а осенью созревают в шишках золотисто-коричневые орешки.
Всем хорош наш кедр, и красив, и урожаен, и морозов не боится.
А сколько зверей и птиц прокормит?
Да, одно плохо, растет медленно. За год вырастает не больше, чем на кончик твоего хвоста. А орешки начинает давать... как полвека справит.
Зато живет больше, чем 300 лет.
А если его раньше люди не вырубят?
Подобрала белка с земли шишку и загрустила. Задумалась над невеселой участью столетних кедров. Ах, если бы и люди вот так призадумались бы над судьбой вечно зеленых сибирских богатырей, кормильцев и врачевателей. В осеннем лесу на пригорке стоял, развесив свои плоды коробочки, вечно зеленый куст багульника. Вдруг его узкие, снизу точно ржавыми волосиками покрытые листочки задрожали. Не от ветра, не от холода, просто рассердился багульник, заметив неподалеку пару бледных поганок.
«Эй вы, бледноногие! Другого места в целом лесу вам не нашлось. Как раз возле меня вылезли».
«Но вы такой необычный, такой вечно зеленый, а ваши плоды похожи на крохотные люстрочки».
«Посмотрели бы вы на меня весной, когда я весь в цвету. Вот красота! Ни у кого вокруг нет таких белых, таких нежных цветов, собранных в пышные зонтики».
«Я говорила, я чувствовала, что мы чем-то похожи. Тоже белые и тоже зонтиком.
И тоже ядовитые».
«Что? Ах ты! Ах
ну,
ты!
Ну, не пыхти, не пыхти, багульник. О том, что ты ядовитый, все вокруг давным-давно знают. Ох. И листья у тебя ядовитые, и корни, и кора. А уж цветы-то...
И цветы! Ура! Я же говорила, что мы похожи!»
«Да куда нам, поганкам, до него? Цветы багульника только издали невинны и нежны, а подойдешь поближе — от их сильного, одурманивающего запаха у людей кружится и болит голова».
«А вот и нет, и нет!»
«Да, багульник, да, старый дуб нам рассказывал, а он 100 лет живет на земле и точно знает. Само твое имя багульник происходит от слова багулить, что по-старинному значит отравлять, так что неважничай».
«А я и неважничаю».
Багульник уже не сердился на бледных поганок, он просто опечалился. Даже маленькая бледная поганка узнала его тайну. А маленькой бледной поганке так хотелось утешить чем-нибудь своего вечно зеленого соседа.
«Не расстраивайтесь, багульник, подумаешь, ядовитый. В природе всякому растению место найдется».
И багульник повеселел и закачал своими плодами-коробочками, зашуршал узкими листочками. Доброе слово всякому приятно. На лесной поляне стоит невысокое деревце с серебристыми листьями и узловатыми ветками. И все оно сплошь усыпано яркими желтыми ягодами, будто облеплено. Потому и зовут это деревце облепиха. Подлетела к облепихе крикливая птица сойка.
Соседи! Соседи, вы только посмотрите, соседи!
Старая зайчиха вылезла из-под куста и недовольно поморщилась.
Не кричи, глупая птица, от твоего крика у меня уши болят. И что ты там нашла удивительного?
Да вот же! Это деревце весной было совсем невзрачным, с мелкими цветочками. И вдруг к концу лета такая красота, столько ягод!
Да, наша облепиха красавица. В старину ее ягоды собирали и везли из Сибири в Москву по приказу самого царя. Потому и звалась она царской ягодой. Ведь облепиха не только красивая, но и очень полезная ягода. В ней много витаминов и масла, которые заживляют раны, царапины и ожоги.
А какова она на вкус? Попробуем. Чудо!
Люди давно ее распробовали и теперь в садах выращивают.
Но как люди собирают ее своими толстыми пальцами? Ягодки просто-напросто облепили ветку со всех сторон.
Бывает, от тяжести ягод ветки даже обламываются.
Ой, ну надо же! А я и говорю, необыкновенное дерево.
И характер необычный, сибирский. Не боится облепиха ни засухи, ни мороза. Может расти на крутых склонах и сыпучих песках, крепко держа с корнями. А ягодки даже в мороз остаются мягкими, вкусными.
Ничего не скажешь. Чудо-ягода. Надо подружкам про нее рассказать.
Вспорхнула сойка и полетела. Понесла подружкам хорошую весть. Созрела царская ягода облепиха. Как-то летним днем играли в кустах два приятеля: лисенок и малыш енотик. Сначала держались близко от своих норок. Мама лиса и мама енотиха не позволяли далеко убегать. Дальше сломанной березы, чтоб ни-ни. Но, как водится, заигрались малыши, забегались, все дальше от дома уходят. Вот уж и сломанной березы не видно, опомнились, огляделись.
Ой-ой-ой, енотик, куда это мы забрели? Ой, не знаю. Давай вернемся.
Давай.
А в какую сторону?
Вот в эту, кажется.
А может, в эту?
Совсем растерялись малыши. Что делать? Куда идти? А тут еще потемнело вокруг. Солнце закрыло огромные черные тучи. Гром загремел. Вот-вот дождь хлынет. А спрятаться негде. Страшно.
Эй, малыши!
Ой!
Бегите сюда, ко мне под зонтик.
Кто это? Не знаю.
Огляделись и видят, неподалеку в траве большущий гриб стоит. Ножка высокая, шляпка широкая, прямо великан.
Не бойтесь, братцы, прячьтесь ко мне под шляпку. Места всем хватит. Скорей, вон уже дождь капает.
Малышам раздумывать некогда. Кинулись к грибу-великану, забились под шляпку, к ножке гриба спиной прижались. И вовремя дождь хлынул, как из ведра.
Ой, спасибо, большой гриб. Выручили вы нас. Под такой ливень попасть, к
как в речке искупаться.
Ага, потом целый день сохнуть будешь.
Мне никакой дождь не страшен. Моя большая шляпа не промокает.
И нас от дождя спасает.
Она у вас как настоящий зонтик.
Ой, да ведь меня так и называют. Гриб-зонтик пестрый. Вот как.
Здорово!
А вы, наверное, самый большой гриб в лесу?
Ну, бывают, конечно, богатыри. Белый гриб иной раз такой ширины вымахает. Целый муравейник накрыть можно.
Ого!
Но зато уж ростом со мной ни один гриб сравняться не может. Ну, разве что мухомор.
Ой, простите, пожалуйста, а вы случайно не ядовитый?
Ни в коем случае, ни капельки, хоть кого спросите.
Ну что вы, зонтик пестрый, мы вам верим.
Ой, смотрите, дождь кончился.
Правда? Спасибо вам, зонтик пестрый. Вы нас с еночком от дождя укрыли.
Ну теперь домой бегите. Небось, мамы-то, лиса да еночка, ищут вас. Где ваш дом-то, а, малыши? Че молчите-то?
Мы не знаем.
Как так?
Ну, мы...
Заблудились?
Ну, ага.
Вот так новости. Ай-яй-яй-яй-яй. Что ж мне с вами делать-то?
Ой, что теперь будет?
Ну-ка, тихо, тихо. Никак летит кто-то.
Та-та-та-та-та-та-та. Вот они, наконец-то. Ишь, куда забрались озорники?
Сорока, ты откуда?
Да вот этих бродяжек ищу. Там родители с ног сбились. Все кусты обегали, ищут своих неслухов. Ну, будет вам на орехи.
Ну, ладно тебе, сорока, малышей пугать.
Мы заблудились.
Мы не виноваты.
Ишь ты, не виноваты. Это уж мамы решат, виноваты аль нет. А сейчас марш за мной. Домой вас отведу, горе луковое.
Ой, тетушка сорока, спасибо вам, миленькая, хорошенькая. Что бы мы без вас делали?
Ну ладно уж подлизываться. Пошли скорей.
И вам, зонтик пестрый, большое спасибо.
И если бы не вы, промокли бы мы до костей.
Прощайте, малыши, в гости приходите. Вы теперь дорогу знаете.
Придем обязательно.
Счастливо оставаться.
За мной, пострелята.
Вот так малыши с грибом-зонтиком познакомились. А когда вернулись домой, им, конечно, от мамы лисы и мамы енотихи досталось. И правильно, ведь если бы не сорока, неизвестно, как бы эта история закончилась. А вот еще один лесной путешественник – любопытный зайчонок. Хоть и маленький еще, а уже сам себе хозяин. Маму свою он уже давно не видел, один в лесу живет. Что делать? Так уж у зайцев заведено. Чуть малыш подрос, все, будь здоров, заботься о себе сам. Ну да ничего, зайчик не унывает, прятаться он умеет, да и бегает уже неплохо. Растет и крепнет не по дням, а по часам. Вот прибежал на поляну, ушами повертел, прислушался, тишина. Огляделся, ой, сколько кругом цветов разных. Все зайчику интересно, каждый стебелек осмотрит, понюхает, на вкус попробует, что можно есть, а что не стоит. Вот стоит незнакомое растение. Листья с зубчиками по краям, стебель прямой, высокий, и весь в тонких волосках, вроде как мохнатый. Прикоснулся зайчик носиком к волоскам.
Ой, ой, мама, ой, больно.
Как огнем обожгло зайчику нос, как будто оса ужалила. Катается бедняга по траве, носом в сырые листья тычется, ох, и злое растение попалось. Увидела зайчью беду птичка-синичка. Слетела пониже, стала зайчика утешать.
Не плачь, зайчик.
Ой, умру. Ой, жжется. Ой, помираю.
Рано, рано-то помирать собрался. Не бойся, ничего с тобой не будет.
Ой, мочи нет, как больно.
Ой, да потерпи еще чуть-чуть. Сейчас пройдет.
Ага, потерпи. Тебя бы так ужалить. Ух, проклятая трава. Пропади она пропадом.
Ну, зайчик, чем же трава виновата?
Ну, вот тебе. А кто же меня в нос ужалил?
Ну, ладно, ладно. Не зря говорят, не суй свой нос куда не надо. Ты лучше скажи, как он, твой бедный нос?
Ой, да вроде ничего. Поменьше болеть стало.
Ну вот, я же говорила тебе. А знаешь, как эта злючка называется?
Нет.
Крапива двудомная. Запомнишь?
Ой, еще бы не запомнить. А чем эта крапива так жжется?
А вот эти волоски, видишь?
Ну и что?
Чуть до них дотронешься, они враз обламываются, а из них едкий жгучий сок брызжет.
Ой, надо же, его и не видно вовсе.
Зато если хоть капелька сока на нос попадет...
Ой, лучше не вспоминай, Синичка. И зачем крапиве такая отрава нужна?
Для защиты. Чтобы никто из зверей, тех, кто травой питается, ее не трогал.
Ишь ты, хитрая какая! А почему ее двудомной зовут? У нее и одного-то дома нет.
А это из-за цветков. У этой крапивы на одних стебельках только женские цветы, а на других только мужские.
А-а-а! Вроде как злючки-братики и кусачие сестрички в двух разных домиках живут.
Точно, в разных. Только цветы у этой крапивы совсем не кусаются. Можешь проверить.
Ну, нет уж, спасибо. Я и так верю.
Беседовали так зайчонок и синичка, а на соседнем кустике воробей сидел. Послушал и не удержался, вмешался в разговор.
А у нас в огороде еще одна крапива растет.
А где ж он, этот огород?
В деревне? Где ж еще? Я ведь не лесной житель, не знаешь, что ли?
Откуда? Он же маленький еще. Наш зайчик ни про огород, ни про деревню ничего не знает. А вот с крапивой уже познакомился.
А у вас в огороде только крапива растет?
Нет, нет, что ты?
В огороде, дружок, самая заячья еда. Морковка, капуста, салат, да мало ли чего.
Ой, как интересно.
Только вся эта еда за высоким забором.
Ага, а вдоль забора крапива растет, жгучая называется.
Ой, она что, еще злее, чем двудомная?
Не знаю, приходи в гости, сам попробуешь.
Ну, хватит тебе воробей малышей дразнить. А ты, зайчик, не огорчайся. Вот подрастешь, мы с воробьем тебе к огороду дорожку покажем. Может, капустки отведаешь?
А забор?
Ничего, дружок, в заборах ведь дырки бывают. Ты, главное, расти побыстрей.
Постараюсь.
Ну, ладно, полетел. Будьте здоровы.
Пока.
Улетел воробей в свой огород. Синичка тоже по своим делам отправилась, а зайчик пощипал травки и забился в укромное место. Нос у него все еще чесался, но уже не болел. С тех пор зайчик крапиву далеко обходил. А время идет. Вот уж и лето к концу, осень наступает. Дни стали короче, листья пожелтели, птицы на юг улетают. А как там наш зайчик поживает? О, да его не узнаешь. За лето вымахал в здоровенного зайца. Ни лисе, ни волку за ним не угнаться. Перезимует ушастый вместе со своими друзьями, синицей да воробьем. Авось не пропадут. Вот и вся история. До новых встреч!